Так сначала, когда мы получаем учение, важно зародить правильную мотивацию. Правильная мотивация – это то, что значительно повышает эффективность садханы. И поэтому очень благоприятно выработать такую привычку хорошую, всегда вырабатывать правильную мотивацию. Без мотивации вы будете получать эффект от передач, медитации, техник, ретритов, может быть, наполовину меньше, чем с правильной мотивацией. И обычно есть, когда вы получаете учение, 5 памятований. Например, помнить, какое важное, драгоценное, великое учение вы слушаете. Это первое памятование. Второе, помнить, как важно понять учение, чтобы усмирить эгоизм. То есть, важно не просто услышать учение, а его понять. Иногда можно ведь слышать учение, слушать в течение многих лет, но не понимать его. И тогда оно не работает. Это как если ел-ел, все равно голодный и умираешь с голода. Понимание учения. То есть мы сами должны прилагать усилия со своей стороны, чтобы понимать учение, поскольку процесс обучения – это обоюдный процесс. Это не только от учителя зависит. Это также зависит от ученика. Это означает, что он должен сам прилагать усилия. Например, старшие ученики мне говорят, что иногда начинающие не понимают вот этих техник или вот этих техник. Я говорю, я же читал лекцию. Я же сказал монахам показать. Как не понимают? Есть учебники. Как так? Другими словами, мы должны тоже прилагать усилия, чтобы что-то понять. Мы должны это пропустить через себя. Памятование о том, что нужно применять учение и принимать всем сердцем для своей будущей жизни, чтобы она сработала. Поскольку если мы находимся в таком зависшем, подвешенном состоянии и как бы не отдаемся целиком учению или процессу, это тоже не принесет большой пользы. Поскольку учение, как и любая вещь, требует поглощенности. Вот, например, если человек занимается футболом, ему надо заняться серьезно футболом, чтобы попасть в команду мастеров. Если он находится еще на уровне такого сомнения, выбора, так футбол или теннис, может мне первой ракеткой мира стать. Или может на скрипке играть, учиться. И он еще никак не определится. Это значит, он еще не выбрал свой путь, он не может отдаться полностью. Поскольку если он придет в команду Лиги Чемпионов, ему тренер скажет, теперь тебе надо жить по нашему распорядку. Тренироваться каждый день, оставить все остальное, иначе у тебя не будет результатов. Ты не попадешь в Лигу Чемпионов. Вот такой подход. Полная самоотдача. И тренер скажет, здесь нам нужны те, кто работает, кто серьезно трудится. Мы не берем в команду там, лентяев. Так и везде. Четвертое памятование означает помнить, как важно настроиться с духом учения. Такая сонастроенность традиционно называется самая. Вот если даже у вас нет какого-то концептуального понимания, то вот такой настрой, он как бы все это сгладит. Вы поймете интуитивно, благодаря открытости, преданности, вере и доверию. Он все равно в вас проникнет, учение все равно в вас проникнет через тонкое тело, через астральный мир. И такая открытость называется самая. То есть невозможно, чтобы учение передавалось, а ученик был закрытым. Ну, он, конечно, может так быть, никто ему не запретит. Но тогда все это бесполезно. Это как есть кувшин закрытый, в него льешь молоко, все молоко наружу. Ни капли не попало. То есть всегда это состояние открытости, сонастроенности. И такая сонастроенность называется самая. При этом это не отменяет вашей индивидуальности, вашего личного поиска, вашего личного усилия и вашей личной ответственности. Вовсе не отменяет. Ошибочно было бы сказать, вот ты должен быть ученик открытый, и все. И тебе надо только быть открытым. Из тебя снимается всякая ответственность, ничего подобного. Ответственность всегда сохраняется. Как бы никто не может иметь ответственность за другого. Никто не может переложить ответственность за свой духовный путь на что-либо или на кого-либо. Вот так. Потому что духовный путь – это всегда созревание и рост собственной осознанности. А осознанность всегда предполагает ответственность. То есть невозможно так думать. Я перекладываю свой духовный путь на Дататрею. Пусть Дататрея делает практику. А сам я ни при чем здесь. Нет, конечно. Никакой Будда не может за нас принять нашу ответственность, осознавать, созерцать, практиковать, понимать учение. И пятое памятование означает помнить, что учение ведет в мир богов, высшее измерение, даруя нам все блага. Когда у нас есть такое памятование, мы чрезвычайно ценим учение и относимся к нему внимательно. Какие ошибки, которые надо избегать при получении учения? Первая ошибка – пытаться получать учение, не обладая качествами ученика, то есть верой, самайей, доверием, преданностью, ответственностью и прочими. Поскольку не имение качеств, оно сводит на нет получение учения. Это подобно тому, как садиться за автомобиль, не зная, где сцепление, где тормоз, а где коробка передач, путая педали. Нельзя. Надо обладать качествами подобными. Вторая ошибка – практиковать учение, не понимая его смысла, то есть глубоко не изучая его. Например, есть фундамент Шравана Манана Нидхьясана – созерцательное присутствие и самоосвобождение. Вокруг этого фундамента вращаются разные йоги. Нидра-йога, йога иллюзорного тела, кундалини-йога и прочее. А если мы не знаем фундамента, практикуем, мы делаем ошибку. Третья ошибка – практиковать слишком уж самостоятельно. То есть слишком полагаться на себя, не сверяясь с учением. То есть себе доверять, конечно, надо, но не переоценивать себя. То есть всегда надо получать подтверждение, сверяться с авторитетами, с текстами. В общине Будды Шакьямуни был такой случай, когда один из его учеников интенсивно занимался сам медитацией. Он слышал сутры Будды, то есть проповеди. Но он не общался так с Буддой, не сверял свое сознание. И он слушал в основном сутры о нирване. И когда он достиг четвертой дхьяны, он думал, что это была нирвана. И он очень интенсивно медитировал и считал, что четвертая дхьяна – это и есть нирвана. И считал, что он достиг освобождения, просветления и достиг нирваны. И однажды он вышел из этого состояния, и один из учеников вывел его из самадхи четвертой дхьяны. И он его потерял. И тогда он начал задумываться, как я мог его потерять. Значит, нирвана не вечна, нирвана разрушима. Это его сильно возбудило. И он очень сильно огорчился. Затем он начал поносить Будду и хулить Будду. Он начал говорить, Будда лжец, Будда обманщик. Он учит нирване, что это неразрушимое состояние, она разрушима. Вот я был в ней, а теперь ее потерял. Хотя на самом деле он не был в нирване, он был в четвертой дхьяне. Это только половина пути, еще минимум четыре дхьяны надо преодолеть. Тогда Будда послал Шарипутру, своего лучшего ученика, чтобы тот его усмирил, утихомирил и прояснил его разум. Но этот монах, впавший в иллюзию, даже слушать не хотел. И он начал проклинать Будду, проклинать учение, поносить его, говоря, что Будда лжец, Будда обманщик, что учение Будды не ведет нирвану. Оно разрушимо, и не стоит к нему так стремиться, что я был в нирване, и я теперь увидел, что это не постоянное состояние. И когда он так говорил, земля разверзлась и упал в ад, этот монах. Вот так говорится. У него было достаточно гордыни, он не хотел идти к Будде, чтобы прояснить это состояние. То есть он считал, он полагался очень на собственное состояние, на собственное переживание. Ему не пришло в голову, что может быть его переживание ложное, или оно неполное, что нельзя ему доверять. И вывод здесь таков, что не следует слишком доверять себе всегда. То есть нужно доверять, но одновременно и проверять это состояние. Правильно практиковать. Следующая ошибка – это примешивать фантазии на тему учения. Под этим имеется в виду, как правило, подмена концептуальными измышлениями неконцептуальной сути учения. Это бывает, когда человек получает избыток ясности, но у него страдает интуитивное понимание. И тогда он подменяет внутреннюю сущностную сторону учения избытком ясности. Учение становится внешним, концептуальным. Когда мы избегаем таких ошибок и зарождаем правильное памятование, мы находимся на верном пути. И верный путь означает, что мы идем к состоянию деваты. Часто очень люди, когда практикуют дхарму, слишком придают большое значение традициям, не понимая, в чем суть традиций. И под традициями имеется в виду что-то внешнее. То есть человек носит большие бусы, оранжевое одеяние и думает, я принадлежу традиции. Его орден имеет громкое название, он имеет такую гордость, я принадлежу к такой-то традиции. Или он там наносит тщательно тилаку, поет мантры, как поэт, красиво декламируя на публике. Все это как бы считается частью традиции. Он называет себя «я принадлежу к традиции». Но когда спросишь, а в какой дхьяне ты можешь находиться? Он спрашивает, а что такое дхьяна? На самом деле тогда можно сказать, традицию-то ты потерял. Потому что традиция учит тонким вещам, а все внешние вещи – это как бы просто красивая конфетная обертка. Это как бы вырождение традиции. То есть все эти внешние вещи, они бессмысленны, если потеряна суть, внутреннее учение. И поэтому, как таковых, традиции внешние, они просто становятся частью культуры. Очень важно, чтобы всегда был передатчик традиции. И передача традиции происходит просто, может быть, благодаря нескольким методам, наставлениям, тонким учениям. Вот и вся традиция. А все остальное, что вокруг нее, это красивое дополнение, то есть это красивая обертка. Но сама традиция заключается в тонких сущностных основах учения. Допустим, учение 16 кала. Это очень важное, допустим, или Шравана, Манана, Нидидхьясана. Учение о созерцании и самосвобождении. Вот это сущность традиции. А то, как она проявляется или какие формы она отливается, это уже не столь принципиально. Но люди, которые поглощены концептуальным пониманием учений, не видят того, что является сутью традиции, а что является внешней оберткой. И тогда происходит обращение внимания на какие-то внешние вещи. А на самом деле внешние вещи не приносят никакой пользы. Таким образом, когда мы говорим о традициях, мы прежде всего имеем в виду передача тонких методов учения, передача сокровенной сути, которая всегда передается только через самаю. Вот так. И когда святые приходят, они видят, что традиция выродилась, что традиция не освобождает, что остались одни ритуалы, остались одни общие фразы, что практики нет. Они эту традицию без всяких вопросов самоосвобождают. Они говорят, сейчас дхарма отсюда ушла, вот, слушайте. И боги так делают, аватары посылают своих аватаров. В случае с Буддой, когда Будда пришел, он увидел, традиция начала вырождаться. Культ касты, культ брахманов, жертвоприношения животных, просто механическое повторение ритуалов и прочее. Поэтому Будда начал обучать внутреннему пути. Благодаря этому и индуистская традиция тоже возродилась. Не было бы Будды, не было бы Шанкары, не было бы Шанкары, не было бы расцвета Адвайты. Будда, аватар Вишну, пришел возродить на самом деле традицию, хотя его вначале сильно ругали. Ортодоксальные брамины считают, что он противоречит традиции. То же самое Шанкара. Когда Шанкара воплотился, учение Адвайты как такового не было, было потеряно. Разрозненные тантрические группы, различные школы, которые толковали учение так или этак. Итак, сущность традиции всегда сохраняется, когда соблюдается самая. Если самая соблюдается и в линии появляются реализованные ученики, она всегда расцветает. И когда она расцветает, то реализовываются признаки деваты. И сущность нашей садханы заключается в том, чтобы на уровне воззрения реализовать недвойственность, а на относительном уровне раскрыть в себе потенциал трех пробужденных тел. И когда этот потенциал раскрывается, то говорят, что мы раскрываем в себе признаки деваты, божества. Каковы признаки божества? Божество обладает пробужденным бесконечным умом в недвойственности. То есть божество укоренено в воззрении, в основе, в праджне, в сахаджье, в отличие от омраченных живых существ. Божество свободно от концептуальных понятий и погружено в сахаджью. То есть оно пребывает не на концептуальном, логическом, понятийном уровне. Когда реализован принцип воззрения, то любые логические выражения, любые понятийные выражения, они становятся только общепринятой речью, а в сущности они бессмысленны. Божество свободно от ограничений физического тела. Далее, оно обладает чистым видением, обладает единым вкусом, обладает дивья-бхавой, гордостью божества. Свободно от ограничений пространства, то есть обладает всепроникновением. Свободно от времени. Калатита. Обладает шестью великими бесконечными силами. Какими? Силой знания, свободы, воли, власти, силы и действия. Джняна, сватантрия, ичха, айшварья, шакти и крия. Божество погружено в блаженство и радость в ананда-шакти, в отличие от страдающих существ. Оно обладает всевидением, знанием трех времен – трикала-джняна и сарва-джняна. Обладает многотелесностью или вселенской формой – вишварупа, всепроникающей формой. Живет в своей локе, то есть персональном управляемом тоннеле реальности, в мандале, в отличие от живых существ, которые живут не в своей локе, а в общих локах, созданных не ими. Например, мы живем в манушья локе, в мире людей, или еще называют ее пхурлока, вернее, пхуварлока, пхурлока, то есть в физическом мире. Но наш физический мир не создан нами, людьми. Он создан богами, и в конечном счете Вселенная создана Брахмой. Божество не подвержено карме. Вместо этого оно ведет игру, лилу. Вместо смертности божество бессмертно. Не подвержено рождению смерти. Божество не подвержено старости, болезни, страданиям. Оно живет в персональной, управляемой истории, а не в коллективной. Коллективные истории подвержены омраченные, обусловленные живые существа. Коллективная история есть карма, процесс паринамы, разворачивание самскар. Персональная история есть лила. Когда самскары паринама, самскары разворачиваются не в соответствии с течением коллективных самскар, а в соответствии с направляющей волей божества. Ичхой или санкальпа-шакти. То есть божество силой своей санкальпа-шакти производит паринаму, трансформацию реальности, которая разворачивается как какой-то исторический процесс. Но этот исторический процесс для него персональный. Он проявляется как его игра. Но живые существа участвуют в коллективном историческом процессе и не управляют им. Божество обладает также красотой и утонченностью облика, поскольку чистое видение реализовано на уровне праны. Божество обладает парадоксальным мышлением, не связано логикой и стереотипами. Например, мы очень сильно связаны временем и пространством. И для нас всегда мир имеет смысл, когда в нем есть время и пространство. Но святые утверждают, время – производное разума, пространство тоже производное разума. Мы не понимаем, как это. Но когда реализован божественный уровень сознания, мы начинаем понемногу чувствовать, что время может быть многовариантным. Ему можно задать ход так же, как чему-то другому. Пространство также может быть многовариантным. Оно откликается на посылы сознания. Для нас это кажется невероятным. Временные и пространственные парадоксы кажутся невероятными. Но когда сила нашего сознания увеличивается, это возможно. Например, возможно изменить прошлое. Возможно прожить альтернативную судьбу. Возможно остановить время, закольцевать его. Создать мир, где время течет иначе. Если сознание углубляется, вы можете попасть в такой вариант реальности, где вы полностью помните другое прошлое, вплоть до мелочей, других людей и деталей общения с ними. Этот альтернативный вариант прошлого уже существует прямо сейчас. Но силы сознания не хватает просто, чтобы до него добраться. Но для божества свободно скользить по вариантам времени, прошлого, настоящего и будущего, по различным вариантам пространства, так же легко, как для нас ходить где-то по дороге, поскольку силы его сознания хватает, поскольку божество понимает, что время и пространство – это производные его сознания. Понемногу мы сами начинаем это понимать, когда наш ум усиливается. Божество пребывает в гармонии со вселенским законом, ритой. Гармония означает, что мы погружены глубоко в присутствие, и сила этого присутствия сама гармонизирует и вводит нас в резонанс со вселенскими законами. Божество ни на миг не расстается с источником, с погруженностью во Всевышнем источнике, поскольку оно черпает из него силу. Если мы то и дело отвлекаемся, и созерцать для нас иногда тяжкий труд, то для божества это постоянное, это его сущность жизни. Собственно, оно и является божеством, потому что никогда не отвлекается. Благодаря этому оно обладает следующим качеством. Оно свободно от желаний, привязанностей, клеш, гнева и прочего. Но при этом может играть любыми энергиями. Когда оно играет энергиями, оно не схватывается ими, не запятнывается, то есть самоосвобождается все. Это происходит благодаря его погруженности в присутствие. Например, если мы начнем призывать в свою жизнь какие-либо энергии, мы с ними не справимся, может быть. Но захотим поиграть с гневом, поиграть с привязанностью, поиграть с вожделением, с алчностью. И почувствуем, как мы подпадаем под это. То есть вначале мы думаем, что наше сознание не затронется этим, а потом оно затрагивается. А потом мы видим, что мы сильно подпадаем и что мы теряем нашу осознанность. Поэтому практикуется отрешение, контроль желаний и чувств традиционно. Для божества же это не имеет никакого значения, поскольку сила его самоосвобождения очень велика. Божество может управлять пятью элементами и быть независимым от них. Оно обладает ичха и санкальпа шакти, то есть может управлять реальностью силой намерения. Тогда реальность является как бы продолжением сознания божества. Если в нашем мире реальность неуправляема почти, отделена и не кажется продолжением нашего сознания, то для божества это не так. Она является продолжением его сознания, и тогда мир является мандалой. И управление происходит простым проявлением ичха и санкальпа-шакти. Божество может менять свой облик и обладает невероятной силой ума. Шаштаватхана и Дашаватхана, то есть способностью делать 10 дел одновременно, делать 100 дел одновременно. Божество не отделяет себя от Абсолюта и является его игровым проявлением. Когда мы говорим о Божестве, то обычно подразумеваем некого святого, ситха, например, Дататрею, Божество, например, Лакшми и так далее. Но это просто наше видение, которое связано, как правило, с именем и формой. Само же Божество не считает себя Божеством. Это сам Абсолют. Просто он принимает такую форму. Божество может существовать в любом из миров и имеет всеохватывающее сознание. Всеохватывающее сознание означает, что его сознание проникает в сон, в бодрствование, в сон без сновидений и в состоянии турии. Когда наше сознание затуманивается, то мы чувствуем, что оно не только не проникает в сон без сновидений и сон со сновидениями, оно даже не проникает в бодрствование. Вот что бывает проблема. Но у божества сознание очень острое, цепкое и ясное, чрезвычайно ясное. И оно находится в глубоком состоянии присутствия, в бодрствовании, затем в астральном мире во сне со сновидениями, в каузальном мире во сне без сновидений и за пределами всего этого. Это происходит благодаря тому, что ум божества очень тонок, чист и ясен, и он всегда черпает вдохновение от света атмана, от сияния атмана, атма-спхураны. Именно вот это сияние атма-спхурана наделяет божество вивекой, различающей мудростью, и позволяет ему, искусно самоосвобождаясь, не соскальзывать на грубые уровни отождествлений. Стяжание атма-спхураны, сияние высшего «я» и развитие вивеки – это и есть сущность нашего монашеского делания.
Oh.